Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Дмитриевич Степанов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Ну, вопросы, я думаю, вы знаете. Все наши слушатели постоянные можно задавать по телефону 950-59-39. А сегодня мне хотелось бы продолжить тему прошлого эфира, в котором мы с вами беседовали о святых царственных мучениках, о Первой мировой войне, и так размышляли о том, почему у некоторых либералов такой, скажем, взгляд на царствование государя императора Николая Александровича, святого царя-мученика, схож со взглядом большевиков и современных разрушителей современного государства российского. Так вот, Анатолий Дмитриевич Степанов, автор книг «Черные сотни» и «Святые черносотенцы», потому что среди черносотенцев много было святых, святителей, священники, они стали мучениками. А сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда раскачивают государство не только либералы, но и некоторые патриоты. И вроде бы они выдвигают очень действительно обоснованные претензии к власти, обвинения в адрес власти. Не согласиться с ними нельзя. Но точно так же вспомним, что в начале 20 века некоторые патриоты, в том числе и члены черносотенного движения, иногда выдвигали такие же обвинения в адрес государя. И государь страдал не только от либералов, которым он знал цену очень хорошо, но иногда получал удары от тех, кого он считал своими друзьями, и которые должны были быть, ну, для этого были все основания, надежной опорой трона. Анатолий Дмитриевич, как это происходило, и каковы причины этого явления?
Это очень важно нам знать и понимать сегодня. Говорят, что всякая аналогия хромает. Это правильно. Всякое событие уникально, конечно, неповторимо в истории. Но, тем не менее, аналогии с историческими событиями помогают нам понять логику развития, действия событий, исторических персонажей. И вот обращение к дореволюционной ситуации, оно сейчас крайне актуально и крайне важно, потому что совпадения многих событий, они просто поражают, удивляют. Ну, давайте вспомним, что происходило. Да? 1905 год, неудачная война с Японией, воспользовавшись которой, все разрушительные силы, социалисты, либералы, пошли на штурм самодержавия, пытаясь свергнуть царскую власть. Надо сказать, что полиция тогда столкнулась с совершенно новым явлением, как массовые манифестации. То есть полиция умела хорошо вылавливать революционеров.
Террористов.
Да, террористов, засылать к ним провокаторов каких-то, которые сообщали информацию необходимую. То есть работать вот с подпольем террористическим полиция умела. И разгромила его. Ну, знаем, что в партии эсеров был агент полиции, в партии большевиков был агент полиции, высокопоставленный Роман Малиновский. А вот с массовыми скоплениями людей, с массовыми манифестациями полиция столкнулась впервые. И она не смогла им противостоять. Особенно, когда она охватила всю Россию, многие города. И вот полиция растерялась, исчезли практически городовые с улиц, их просто избивали. И вот тогда на улицы вышел народ. Вышел простой черный народ, почему их и назвали черносотенцами. Люди всех сословий, противостоять, защищать власть, защищать царя, противостоять революции вот этих вот, так сказать, людей, которые ходили с красными полотнищами. Вот тогда их они назвали красносотенцами. Вот тогда эти две манифестации, две эти стихии столкнулись. И победили черносотенцы, потому что их было значительно больше. А общая численность всех членов разных черносотенных партий, Союза Русского Народа, Союза Михаила Архангела, Русского Монархического Союза, их общая численность была больше всей численности всех партий.
Ну, скажем так, среди революционного движения в основном кто был? Это такая либеральная студенческая масса и какие-то метущиеся интеллигенции или некоторые рабочие, которых удалось тогда распропагандировать, обещая рай на земле.
Ну, и либералы, и все, я имею в виду и кадеты, и октябристы, и социалисты разных толков. Если их всех собрать вместе, то их все равно численность была меньше, чем численность вот черносотенцев. И тогда революция была остановлена. А потом, когда улицы были очищены, туда явилась полиция, вернулась полиция.
Ну, скажем так, если к нашим дням обращаться, то мы видели этот марш, якобы марш мира, когда часть московской либеральной интеллигенции идет под желто-блакитными знаменами, несет, скандирует «Слава Украине», то есть те лозунги, которые скандируют каратели и наемники, да, убивающие детей на Донбассе.
Но, слава богу, сейчас наша полиция, милиция, ОМОН умеет работать вот с этими огромными массами, да, и умеет их нейтрализовать. Вот. А тогда это было в новинку. И вот революция была подавлена. И встала проблема. А что делать с Союзом Русского Народа? Правительство тогда не справилось с этой задачей, потому что оно должно было их сделать каким-то частью государственной машины. А правительство решило их просто распустить. Спасибо, до свидания, расходитесь. Потому что само правительство было либеральных настроений. И вот тогда начались брожения внутри. И в том числе из «Черной сотни» начала выделяться группа так называемых националистов. При содействии правительства, в том числе лично такого известного, выдающегося человека, как Петр Аркадьевич Столыпин, была создана партия «Всероссийский национальный союз», русские националисты того времени, которые начали откалываться, разбивать, разрывать единый патриотический фронт, единый патриотический фланг. И в конце концов партия националистов образовалась в 1908-1909 году, конституировалась, вышла в Думе из фракции правых, общей фракции правых, а в 1915 году большая часть националистов вступила в союз с либералами. И лидер этой партии, известный тоже человек, Василий Витальевич Шульгин, в феврале, в роковые дни февраля 1917 года поехал принимать отречение вместе с лидером либералов Гучковым. То есть националисты, русские националисты, принимали активное участие в уничтожении Российской империи. Они похоронили Российскую империю, и Шульгин участвовал в похоронах, то есть он ведь не глупый человек был, он понимал, что он делает. Он писал потом, что он хотел поехать, чтобы государю было легче, ему было неприятно видеть Гучкова, а теперь вот Шульгина он видит, а он знал, что Шульгин монархист, правый. Но что сделал Шульгин? То есть государь увидел, что все общество против него, и правые, и левые, вот они, царя никто не хочет. То есть это был способ психологического давления на государя.
Но как это психологически, Анатолий Дмитриевич? Мы с тобой думали не раз, на эту тему размышляли. Как психологически объяснить, что двигало тогда Шульгиным и другими? Они были, несомненно, русские патриоты. Их нельзя обвинить в том, что они, как либералы, были, там, скажем, участниками масонских лож, принимали активное участие. Они хотели добра для России. Что же заставило этих людей выступить, нарушив и свой христианский долг, присягу, которую давали на кресте и Евангелии, и ударить в спину святому царю-мученику?
Я думаю, что общий упадок русского народа, общий упадок государственного понимания, государственного смысла. Ведь страшный символ. Все поголовно русские православные генералы, высшие генералы, написали царю, подписались под отречением.
Это была военная ложа знаменитая.
Все, и те, которые потом служили у белых, и те, которые потом служили у красных, и Алексеев, и Брусилов, все выступили против. И только два инородца и иноверца, граф Келлер, протестант и немец, да, и хан Гусейн Нахичеванский, азербайджанец по-нынешнему, командующий императорской гвардией. Ну, правда, некоторые историки считают, что там тоже немец, начальник его штаба, написал эту телеграмму. Только они двое. Но это не меняет факта того, вот этого зловещего, страшного факта. Все русские генералы отреклись от царя. Все поголовно. Ну, о чем можно говорить потом?
Ну, да? Правда, были, конечно, это, скажем, то верхнее звено.
Так верхнее звено. Это же были хорошие генералы. Они умели воевать. Брусиловский прорыв, Алексеев был прекрасным начальником генерального штаба. То есть это были храбрые люди, это были люди, которые ходили под пулями, это были люди, которые... Ну вот утрата смысла, ну вот государь написал кругом измены и трусости обман, да, это приговор всему обществу, в том числе и, кстати, представителям церкви, к сожалению, мы же знаем.
Ну, мне кажется, недавно мы обсуждали эту тему, я думаю, потом еще обсудим, но состоялся недавно круглый стол, в котором ряд историков принимал участие, Петр Валентинович Мататули выступал с основным докладом, можно так сказать, и говорили о том, как это отречение происходило. Ведь у либералов главная задача была уничтожить именно монархию. Для них не было важным просто государя убрать при сохранении института богоустановленного царской власти. Допустим, если бы действительно удалось передать власть кому-то из рода Романовых, даже не цесаревичу, наследнику, Михаил Александрович не имел права, но могло многое там измениться. Им важно было уничтожить саму самодержавную власть. Но Шульгин... Другие, вот я помню, как покойный владыка Василий Родзянко, удивительный, конечно, человек, молитвенник, но он пытался оправдать своего деда и говорил, дед не хотел уничтожения монархии, он хотел для России благо сохранить монархию. Вот как такое помрачение?
Вот посмотри, да, что о чем мечтали во время Великой Отечественной, Отечественной войны и Великой, одновременно ее Великой называли и Отечественной, Первой мировой войны, представители элиты. Они грезили крест над Софией водрузить, проливы получить. И в это же время одновременно они хотели этого слабого, мешающего им, как они считали, царя убрать. То есть ну как можно представить, что в головах людей? Ну вот такого состояния было, такого состояния было элиты. Это были действительно люди, вот, которые крест на Софии хотели водрузить. Да? То есть общество географической карты было такое, создано, причем вот именно правыми деятелями в 16-м году. Вот они ждали, когда война закончится, и они будут, Россия станет великой державой. Но хотели стать великой державой без царя. То есть... великой державой, как бы, как европейской. То есть произошла в русской элите Российской империи произошла утрата государственного смысла. Представители элиты в подавляющем своем большинстве, те, которые были причастны к рычагам власти, не те, кто находились где-то там на задворках. Там были люди, которые понимали, осталось это понимание.
Генерал Нечеловодов и многие другие достойные русские генералы, офицеры.
Да, оставшиеся какие-то единичные примеры. Так вот, все они перестали понимать, что Россия – это Третий Рим. А хотели сделать, как и Столыпин, как хотел сделать Россию процветающей страной, как Америка.
Мощный такой.
С фермерским хозяйством, да. Только не понимали, что это сделать в России нельзя, потому что Россия – это другая страна, у России другое предназначение. И вот это произошла вот утрата этого именно понимания преемственности русской истории. Поэтому, когда вот все это изучаешь, когда над этим размышляешь, то, конечно, понимание приходит, что революция была неизбежна.
Анатолий Дмитриевич, а вот когда мы говорим о церкви, это же удар был невероятный. Шульгин, представляя монархистов и правых, предал государя. А ведь мы знаем, что на Священном Синоде вынесли портрет немедленно же государя. И как мог Священный Синод в то время благословлять Временное правительство? Хотя любой православный священник, основываясь на словах святого праведного Иоанна Кронштадтского, только недавно с ними жил святой праведник, на словах святителя Филарета Московского, Серафима Саровского, который тоже, в общем-то, недавно был прославлен, и древних отцов церкви, должен был сказать четко. Церковь считает самодержавную царскую власть богоустановленной, и церковь не может благословить самочинное какое-то временное правительство. Ну вот, ведь это тоже был удар в спину государю.
Да, я думаю, что вот эти споры, о которых ты сказал, ну вот об отречении, о том, было ли это поддельное, а акт, документ, который называют актом об отречении или нет, это они как раз вот ставят, на мой взгляд, проблему все-таки, что государь просто боролся, до конца боролся. Он видел, что и здесь нет почвы под ногами. Правые организации, Союз Русского Народа, раскололись и между собой боролись. Националисты откололись. А Государственная Дума не вызывала у него никаких положительных эмоций.
Он понимал, кто там.
То есть он единственное рассчитывал на армию, на офицерство, на людей, которые давали присягу, которые должны быть верными долгу, верными присяге. И поэтому он так стремился сохранить командование и так далее. Но вот утрата эта вот коснулась и духовенства. Просто сейчас, ну, известно это сочинение, серьезное сочинение историка Михаила Бабкина о позиции епископата, позиции духовенства в 17-м году. Там много правды, конечно, но сама его позиция, Михаила Анатольевича, она, конечно, такая предвзятая. Он пытается опорочить, в общем, священномучеников, хотя мы прекрасно знаем из истории христианской церкви и об отступлении апостола Петра, и о многих потом ставших святыми. В общем, было падение, но потом было и мученическое,
и покаяние, и
исповедническая, да, кончина, да, и покаяние, поэтому это факт, но факт остается фактом. В феврале 17-го года подавляющее большинство духовенства, епископата тоже хотело, чтобы царь ушел. Царь мешал всем,
причем церковь считала, что получит какую-то свободу. Все хотели, да, именно вот этот призрак свободы, который витал перед всеми, он и создал причины для величайшей русской катастрофы. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Звонок сорвался. Ведь действительно, либералы бегали с красными бантами, кричали о борьбе с проклятым самодержавием, о прогрессе, о Европе. Ну, Гучков ясно, кто был. Кстати, вот, Анатолий Дмитриевич, если говорить о том, почему Господь попустил эту катастрофу, ведь мы понимаем, секуляризация страшная была в обществе, то есть что такое отступление от Христа. Если бы сбылись замыслы Петра Аркадьевича Столыпина, как мне один батюшка замечательно сказал, представляешь, ехал бы где-нибудь вдоль Транссибирской дороги на новейшей в Европе машине «Русабалт», вообще в мире, ехал бы какой-то промышленник, курил бы сигару, все было бы прекрасно, а Россия все дальше отходила бы от путей Святой Руси. И это государь понимал, по-видимому. Это понимали только великие старцы, прозорливцы и святой царь-мученик. А генералы и думцы этого не понимали. Но вот сегодня в прошлом эфире мне пришлось, беседуя со слушателями, вспомнить слова Игоря Ивановича Стрелкова, который он в своем обращении написал: «Мы не дадим вам повторить февраль 17-го года. Все должны сплотиться вокруг верховного главнокомандующего». И вновь, обращаясь к нашим слушателям, скажу: мы на радио «Радонеж» и «Русская народная линия» поднимает все темы, неудобные для власти. То есть мы говорим о том, что происходит с образованием, о том, что происходит с культурой, в средствах массовой информации. Но мы понимаем, что сейчас идет война. И вновь мы видим, как пытаются вывести людей на улицу и разрушить, сокрушить именно верховную власть в России, государственную. И вновь мы видим, что такую же систему, либеральное правительство, то есть как либеральный высший круг был тогда в Российской империи, по сути своей, государь уже не искал, он искал людей, он ставил в надежде то одного, то другого чиновника. Самых преданных слуг убивали в 905 году, был террор. И мы видим сейчас либеральное правительство, которое не желает опереться на народ, на патриотически настроенные массы народа.
Ситуация повторяется, совершенно верно. И вот сейчас много пишется в публицистике, патриотической, в патриотике о пятой колонне. Вот, ну, известно, да, что это слова одного из генералов армии Франко, когда наступали на Мадрид, наступали четыре колонны, он сказал, что у нас еще есть и пятая внутри, которая ударит в тыл, когда нужно будет. Вот с тех пор стало выражение крылатым. Пятая колонна, так сказать, это те, кто ударят в спину при необходимости. А недавно политолог Александр Дугин предложил термин «шестая колонна», называя им тех представителей истеблишмента, которые вроде бы на словах клянутся в верности верховному правителю, верховной власти, а на самом деле сердце их далеко, сердце их там на Западе.
То есть интересы и...
Да, их там, так сказать, и имущество их там, да, и деньги их там, и семьи часто там, вот. И они, собственно, представители олигархата, представители высшего чиновничества. Я думаю, вполне уместно в этом смысле говорить даже о седьмой колонне. Это вот те патриоты, которые из патриотических побуждений, вроде бы, с патриотической лексикой выступают против власти. И результат будет точно такой же. То есть вот так же будут сидеть на реках Вавилонских и стенать и плакать. И, но государство разрушенное уже не восстановить. То есть вот все-таки ситуация 17-го года, революция 17-го года все-таки позволяет нам извлечь урок и понять, как нашими руками пытаются сокрушить наше государство.
То есть в феврале 12-го, биволенточная эта революция не удалась, а теперь об этом, дорогие братья и сестры, это не секрет. Говорят, что валить Путина, как они говорят, должен патриотический Майдан. То есть, с другой стороны, а мы видим, что это либеральное правительство, то власть, то медицинские учреждения закрывает. Они очень легко, экономический блок, может цены повысить, то есть подорвать уровень жизни в стране и вывести людей на улицы. Такая задача стоит. Об этом открыто. Американские сенаторы пишут, газеты западные пишут. Цель – опустить санкции, уровень жизни, чтобы народ вышел на улицы. А как они говорят, ну, скажем, нашим языком, бояре заставили Путина отказаться от власти. Или, как говорит американский сенатор, нам не важно, как он уйдет из Кремля, либо по торжественной марше, либо с пулей в затылке. То есть это же говорится откровенно. Причем мне кажется, что это впервые, когда говорят на таком уровне о правителе государства, с которым не идет открытая война, скажем, не объявлена война. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите.
Пожалуйста. Алло, здравствуйте, добрый вечер, это Елена, Москва. Вы знаете, уважаемые, конечно, негоже сравнивать нашего великого царственного мученика Николая II и Владимира Владимировича Путина. Это абсолютно противоположные личности. Мы прекрасно понимаем, что Путин свою свиту создал сам. И поэтому... Извините меня, проводить какие-то параллели вот по личностно, это просто по меньшей мере некорректно.
Спасибо, Елена.
Спасибо, да. Я сталкивался уже с этими вопросами и хочу вам, Елена, привести пример исторический тоже. 1915 год, лето 1915 года, под давлением командования армии, тогда командовал армией великий князь Николай Николаевич, штаб его, под их давлением они очень дружили со всякими либеральными политиками в Петрограде, государь вынужден был уволить четырех министров, правых министров, монархистов, министра военного генерала Сухомлинова, министра юстиции Щегловитова, министра внутренних дел Николая Алексеевича Маклакова и министра и оберпрокурора Синода Саблера, самых ненавистных для либерального истеблишмента людей. Государь их уволил, царь их уволил. И поставил на их место либералов. Откровенных либералов, против которых выступали тогдашние представители общественности. И что? Государь их поставил. Вот если руководствоваться вашей логикой, тогда надо, значит, государя проклинать, учить, так сказать, что вот он поступил не так, как нам кажется правильным. Все-таки надо делать свое дело каждому на своем месте, так сказать, и доверять власти.
Ну, я подчеркну, дорогая Елена, Анатолий Дмитриевич говорит о том, что под давлением не либералов государю пришлось поставить эти фигуры, а под давлением Николая Николаевича, великого князя, главнокомандующего армии. До того, как государь принял командование, стал верховным, верховным главнокомандующим был его дядя Николай Николаевич, которого армия обожала до войны. Он был, естественно, считался полководцем непревзойденным. Еще раз скажу, я просто в прошлом эфире оговаривал эту тему, что ни в коем случае мы не сравниваем святого царя-мученика с Владимиром Владимировичем Путиным. Но сегодня у нас по нашим грехам не может быть государя. И сегодня, пока олицетворяет власть верховную, вот эту вертикаль власти, и стоит на вершине этой власти, именно Владимир Путин. Вот такой, как он есть, какой он есть со своими заблуждениями, это мое глубокое личное мнение, что мы вообще такого еще недостойны. Почему? Я вижу, как он себя ведет во внешней политике, как он достойно говорит. Это даже не наше мнение, это все французы, англичане все признают, политика сегодня равного ему нет. И я не вижу не потому, что некого, да? Я не вижу ни одного пока у нас человека, который мог бы его сегодня заменить, понимаете? И поэтому мы говорим о том, что, во-первых, надо молиться о нем, чтобы не было хуже. А во-вторых, мы говорим о том, что может быть, если вновь, используя патриотов, разрушит вертикаль, государственную вертикаль власти. Возвращаясь к киевским событиям, мне кажется...
Да, тут вот важный момент, что все-таки речь не о сравнении Владимира Владимировича, да? Путина и государя-мученика Николая, а речь о сравнении ситуаций той и другой, о сравнении действий верховной власти, народа, общества, политических партий, различных течений. Вот это сравнивается. А то, что это два разные фигуры, ну, по крайней мере, уже царь-мученик святой, так сказать, а Владимир Владимирович Путин пока еще, слава богу, живой.
Причем государь величайший святой, мы не раз говорили, величайший святой не только Русской Православной Церкви, а Вселенской Церкви. Это помазанник Божий, и помазанника Божия, который отдал свою семью и себя в жертву за народ, совершил величайший подвиг, сохранив монархию, русскую монархию, как священное помазание Божие, сравнивать с тем, кто сегодня управляет государством, это некорректно. Но также некорректно не видеть, сегодня также будет и неумно не видеть, как пытаются Ведь они же ничего нового не придумывают, да, Анатолий Дмитриевич? Да. Белоленточно мы видели желание повторить февраль, да? Мы увидели этот февраль, увидели на Украине, в Киеве, в этом же году. И как же нам об этом не говорить? У нас звонок, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я как раз по поводу Владимира Владимировича Путина. И вот в газете «Православный крест» прекрасная статья, как его подставил ФМС. Написать указ о том, чтобы военным, нашим военным, всем раздали универсальные карточки с чипом, по которому можно считывать и информацию. Ну, есть же такая техника и у американцев, у кого угодно.
Да-да.
Вот что вы могли бы сказать по этому поводу?
Ну, это не совсем имеет отношение к нашей теме. Я, честно говоря, не очень знаю, о чем идет речь. Ну, будем надеяться, что у нашего государства, у наших спецслужб достаточно возможностей, чтобы не допустить утечки информации о военнослужащих нашей армии в руки зарубежных спецслужб.
Во всяком случае, мы когда-то еще много лет назад писали, министру обороны обращались, писали письмо о том, что военные вообще не должны иметь не только этих чипов, это настолько естественно. Так что, ну а я, дорогие братья и сестры, хотел бы сказать о том, что вчера прошел замечательный вечер, посвященный памяти брата Иосифа Муниоса, мученика за Христа, святого Русской Православной Церкви, чилийца, испанца из знатного рода Муниосов, Кортесов. Была на этом вечере в Тургеневской библиотеке. Зал был очень маленький. Отец Сергий Канабас и отец игумен Кирилл Сахаров отслужили, помолились о упокоении брата Иосифа. А я уверен, что когда-нибудь будем служить ему молебны, когда-нибудь наступит это время, рассказывали о явление Иверской Монреальской иконы, а явление именно связано было с прославлением русской зарубежной в 81 году святых царственных мучеников. И брат Хосе это всегда подчеркивал. И брат Хосе всегда говорил, что Россия, что, о том, что значит Россия для мира. Очень любил Россию. Вечер был замечательный, и на вечере была мироточивая икона царя-мученика, которая тоже мироточила в этот день. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Да, Виктор Александрович, я представляю, наверное, все-таки большинство, кто желает Путина, кто молится за Путина. И все передачи о Путине я просто слушаю от начала до конца. Простите меня. И я не знаю, как могут быть радиослушатели православные вот в этой ситуации идти на поводу... Ну, у кого? У американцев? Или я даже не понимаю, как это может такое случиться.
Спасибо. Благодарим, дорогая слушательница. Ну, вот то, о чем мы говорим. Ведь много не просто недостатков у нашей власти, много действий, которые явно, ну, скажем, миграция, да, незаконная, которую пытаются остановить. Ну, все перечислять не будем, мы о них не раз говорили. Но в этот момент, когда идет война, это сказал Игорь Иванович Стрелков, бьют именно по... личности, которые сегодня олицетворяют власть в государстве. Ведь они не зря хотят убрать именно Путина, а привести какого-то либерала. И почему православные, как Шульгин, с чего мы и начинали нашу передачу, почему православные монархисты, явные патриоты России, тогда хотели убрать государя? Опять еще раз подчеркиваем, святого царя-мученика и Путина мы не сравниваем. Мы говорим о том, почему тогда монархисты, православные монархисты вместе с либералами гробили, крушили свое же государство.
Ну, я думаю, что это такой системный признак смуты. Ведь действительно, вот если вспомнить, там, что было в 17 веке, да, еще в более страшном состоянии государства не было. Но в Кремле сидели поляки, готовилась коронация польского королевича, и только выторговали, примет он православие или все-таки останется католиком. Да? Вот. А некоторые там шведского королевича хотели, а государство раздирало, было разодрано вообще в страшном состоянии. И откуда-то вот нашлись силы, взялись силы, не случайно вот мы будем скоро праздновать этот День народного единства, действительно символ, величайший символ народного единства, вдруг откуда ни возьмись, поляки же уже считали, что Россия у них в кармане, можно сказать, что вот-вот они станет, это станет Ржечь Посполита, распространиться и чуть ли не до Тихого океана.
Сигизмунд был уверен, иезуиты,
да,
не сомневались.
Абсолютно, да. Так сказать, и задача подчинения православной державы будет выполнена. Но и тем не менее, вдруг откуда-то поднялись эти силы, эти народные силы, действительно, вот простой народ.
Черная сотня.
Да, олицетворяемый вот Козьмой Мининым, лучшие представители, не предавшие, лучшие представители элиты, боярства, как князь Пожарский, представитель казачества, одумавшегося, потому что казаки тогда выступали на стороне врагов России, так сказать, тоже участвовали во всех этих разборках. Да? И вот эта сила поднялась. Свидетель, конечно, священномученик Гермоген вдохновил, а преподобный иеринарх Затворник благословил. И вот это все единство, вот действительно символ, зримый символ народного единства, и Россия поднялась. И в начале 20 века это была смута. То есть просто было полное отсутствие единства. И вот государь, я думаю, что главный его подвиг, вот как я понимаю, состоит в том, что он до последнего, из последних сил пытался удержать Россию, разваливавшуюся, идущую, то есть каждый нес розно, так сказать, дворяне хотели свои выгоды сохранить, а духовенство хотело, так сказать, самостоятельности, отдельности, там, епископат хотел побольше белых митр.
Крестьянам вдруг
вот
земля понадобилась.
Крестьянам земля.
И так было, да, достаточно.
Земли требовали, так сказать, и все это, вот, все это, сепаратизм, окраин разбушевался, Польша, Финляндия, Кавказ, и вот это все нужно было удерживать. И вот государь нес вот этот вот тяжелейший крест удержания, ну, прямого смысла удерживания России в единстве. И когда вдруг исчез один человек, и Россия рассыпалась.
Как сказал старец Анатолий Потапов Живахову, когда Николай Давыдович к нему приехал, говорит, идти служить царю или нет? Старец Анатолий Потапов-младший говорит, конечно, у царя верных слуг мало. Он один тащит воз государства российского в гору, остальные тащат его в пропасть. Это слова преподобного старца. Сказал, царь зовет, значит, Бог зовет. Верных слуг у него мало. И Александр Николаевич Баханов, прошу помолиться о здравии нашего замечательнейшего, выдающегося ученого, историка. Вот всем советую его книги о русской истории.
Помоги, Господи.
О государе Александре Третьем, о царе мученике Николае. О государе Анне Васильевиче, Григорий Ефимович, сейчас книга выходит, правда, о Распутине вышла уже. То есть это историк, но это в научных кругах, мне кажется, авторитет, один из непререкаемых авторитетов. Вот Александр Николаевич Баханов мне когда-то сказал, я был советским ученым, а верующим меня сделал, много лет назад это было, он сказал, сделал царь-мученик. Почему? До прославления это государя мы вместе на конференциях участвовали. Потому что я увидел, он детально изучал царствование Николая II, царя-мученика, я увидел, как один человек своей волей, своим подвигом может 12 лет удерживать государство на краю гибели. Это его слова. Он говорит, что бы вы сказали о человеке, который своим подвигом на 12 лет продлил бы жизнь смертельно больному. Россия, говорит, должна была погибнуть, она была смертельно больна в 905-м. И только молитвой и подвигом государя она до 17-го года. Он все сделал, чтобы удержать Россию на краю гибели. А когда это стало невозможным, христоподражательный подвиг совершил. Отдал себя и свою семью в жертву за народ, в жертву за страну. И живем мы благодаря этой жертве. Поэтому так больно слушать, когда какие-то церковные либералы начинают осуждать царя-мученика. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Виктор Александрович, спасибо вам огромное за ваши слова, за ваши передачи. Я хотела бы просить вас разрешить, пожалуйста, прокомментировать. Я бы хотела зачитать буквально несколько строчек. Это заметки священника Сергея Кондакова по поводу сегодняшнего отношения после канонизации царственных мучеников. Вот, разрешите, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Вот в наше время часто приходится слышать, как некоторые почтенные священники Московской патриархии говорят, ну, прославили царя. И что же дальше, что изменилось? Ведь говорили, что если царь будет прославлен, то наладится жизнь в России, жизнь изменится. Однако царя канонизировали, а преображение России не произошло. Где эти все ревнители, которые ходили многотысячными толпами, вымаливали крестными ходами, вымаливали в священначале прославление царской семьи? Семьи думается, что подобная постановка вопроса имеет под собой основание. Действительно, что изменилось к лучшему в России после канонизации царской семьи на юбилейном архиерейском соборе 2000 года? Когда русская зарубежная церковь в 81 году прославила царскую семью во главе, подчеркнуто, сонма новомучеников российских, надежды на избавление от коммунистического ига, то по прошествии всего лишь 7 лет совгубых молитв эти стены железного занавеса рухнули, и всевластию атеизма в СССР пришел конец. И тогда поднялась вопрос, волна интереса к религии, к Богу, вопросам веры. И власти не смогли остановить эту волну. А вот после официального прославления царских страстотерпцев сонми новомучеников российских в Московской патриархии в 2000 году ничего особенного не случилось. Напротив, мы ощущаем, что волна духовного религиозного возрождения, поднявшаяся в конце 80-х годов 20 века, явно пошла на спад.
Да, спасибо. Тут несколько спасибо, строчек.
Да, ну, важная, конечно, тема. Кстати, если говорить, что изменилось, то к 2000 году Россия была без армии, всевласть олигархов.
Конечно. Мы сейчас видим, что изменилось. Россия воспряла. Вот. Россия воспряла.
Это
и экономически,
внешне,
и политически,
да.
И церковно. И, в общем-то, говорить о том, что сейчас Россия сравнивает там, Россию 90-х годов и Россию сегодняшнюю, просто это два разных государства. Конечно, дерзко говорить о том, какие-то процессы привели к этому, какие духовные изменения. Это, в общем-то, нужно, наверное, обращаться к духоносным старцам, чтобы понять это. Но, в общем-то, мы видим, что изменения произошли. Поэтому говорить о том, что ничего не произошло, я думаю, что это ошибка.
Но то, что мы это приняли, ведь это по молитвам государя произошло, и то, что мы это приняли как должное, и нет благодарности, ведь, ну что говорить, Анатолий Дмитриевич, мы же знаем, что до сих пор некоторые священники отказываются служить молебны. Но они не могут официально отказываться. Нет почитания. Мы знаем, что снова пошла волна. Если, казалось, за 20 лет все рассказали. До нас 20 лет, даже больше, в русской зарубежной эту полемику вели. И вновь мы слышим хулу на государя, слышим кощунственные высказывания от некоторых людей, которые считают себя чадами церкви. Хотя, кажется, ну, никто же не допустит кощунственных высказываний в адрес, я не говорю уж преподобного Сергия, а всех остальных святых. А здесь вот это противление царю-мученику, оно, мне кажется, та преграда, которая мешает подлинному возрождению. Ведь я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить на вечер 27 ноября «Возвращение на родину». А вечер называется «Два сына России», посвящен 120-летию Сергея Александровича Есенина и 75-летию Вячеслава Михайловича Клыкова. Фильмы увидим, встретимся с протоиереем Леонидом Сафроновым, но мы знаем с Анатолием Дмитриевичем, батюшка удивительный, из Вятки приедет, с Валентином Яковлевичем Курбатовым приедет из Пскова, и с Куняевыми, старшим и младшим, Станиславом Юрьевичем и Сергеем Станиславовичем Куняевым, и народным артистом России Виктором Никитиным. 27-го этот вечер ноября, ведущая Елена Владимировна Макарчан. Начало 18:30, я думаю, все придут, чтобы почтить память не только нашего величайшего поэта Сергея Александровича Есенина, но и дорогого Вячеслава Михайловича Клыкова, нашего современника. Анатолий Дмитриевич.
А вот в дополнение к тому, что произошло, один человек, я слышал от одного человека даже такую мысль, но она тоже может быть дерзновенная, что как только прославили царя, цены на нефть поднялись. И, собственно, это стало основой экономического восстановления России. Основой того, что мы забыли о том, что такое задержки зарплаты, задержки выплаты пенсии. В 90-м году это было, 90-е годы это было сплошь и рядом. Сейчас это кажется чем-то чудовищным. Да? Поднялся общий уровень благосостояния и так далее. Это, собственно, связано с тем богатством, которое Господь дал России нефтью и газом, который позволил нам в это смутное время уцелеть, устоять. И сейчас мы, сколько, еще год назад, сколько было разговоров, у нас армия разрушается, а сейчас американский министр обороны говорит, нам придется иметь дело с боеспособной, сильной, мобильной русской армией.
Да. Крым вернулся. Вот, мне кажется, дорогие братья и сестры, неблагодарность — это страшный грех. Об этом Господь говорил постоянно в Евангелии, обличая неблагодарность. И сегодня это неблагодарность не лично Путину, как некоторые говорят, это неблагодарность Богу и царю-мученику, кстати, который, по молитвам которого всем святым нашим. Ведь все считают, что почему-то наши православные, что мы сегодня достойны царя. А вы посмотрите на наших соседей, на наших братьев и сестер, которые смотрят, там кто-то Дом-2 смотрит, да? Конечно, скажут, власть верховная должна остановить и Дом-2, и все это растление. Но мы видим, что в информационном поле тоже изменилось многое. Мы видим, что слово «патриотизм» в 90-е было словом ругательным, когда радио «Радонеж», когда русская народная линия начинала свою работу. А сейчас можно сказать, что патриотизм — последнее прибежище негодяев, потому что некоторые негодяи из либерального стана вдруг, значит, к патриотической риторике обращаются.
Да нет, мы просто, это такая, даже бывает, сталкиваемся с такой ребяческой болезнью. Вот хочется здесь и сейчас. Вот. Надо понять, что это процесс. Этот процесс идет. И надо просто видеть, что этот процесс идет, и улучшение зримое. Вот, допустим, надо чаще вспоминать, что было в 90-е годы, и что сейчас стало, и с положением страны, и с экономикой, и с армией, и со всем, так сказать, вот условием, и даже самой атмосферой в обществе. Вот то, о чем ты сейчас сказал.
Когда, Анатолий Ильич, когда вспомним, патриарх сидит, да, и поют все патриотические, русские народные песни на Красной площади, да? Патриарх вместе с народом поет. Русские народные, хор церковно-сретенского монастыря.
Но я вспоминаю это... 10 лет назад, да. Когда, что не чиновник, так он подходил и с патриархом за руку здоровался. А сейчас все подходят и благословения берут. Вот. Уже научились. И это уже такой показатель.
В армии священство. Но мне хотелось бы сказать, что ведь те силы, либеральные, ведь они обладают до сих пор огромнейшей властью, огромнейшими возможностями. И они делают все, чтобы остановить это возрождение, это исцеление. А я хотел бы вспомнить, как в 2004-м Вячеслав Михайлович Клыков пытался возродить Союз Русского Народа. как тогда это не дали, по-моему, не дали зал, да?
Зал пришлось Христа, ехать храма Христа, Христа Спасителя.
Власть это же не только церковь.
На Горбушке.
Это аренда, да. Это аренда. Мы, церковь арендует правительство Москвы. И тогда пришлось уезжать на Горбушку в этот зал. И как Вячеслав Михайлович Клыков, ну он просто богатырь, конечно, свою душу положил за.
Это все вехи, это все вехи да. На вот пути, так сказать, такого опамятования, восстановления, в том числе и патриотического сознания. Мы вот недавно была годовщина кончины нашего друга, главного редактора «Русского вестника» Алексея Алексеевича Сенина, и тоже говорили о том, что вот он вот эту вот черновую работу вел, и Клыков вел, и других, в других направлениях, и Радонеж эту работу вел, да, все вот, это вот такое, как бы, восстановление вот этих вот социальных нитей, социальных тканей, потому что государь как раз вот столкнулся с тем, что все расплывалось. Вот ни за что нельзя было ухватиться, ни на что невозможно было опереться. Все уходило из-под ног. Не случайно же он сказал, за что я не возьмусь, все не получается. То есть это вот общество такое было, состояние общества. Вот. И в это время и довелось царство.
Анатолий Дмитриевич, а ведь все думают, что от верховной власти зависит. Да любой государь, от Алексея Михайловича возьми, да, до царя-мученика, он не в безвоздушном пространстве, он не может преодолеть настроение Конечно. Общества, желание людей либо разрушать, либо следовать путем Святой Руси.
Общество это же не конструктор, который можно собрать в одном вот так, построить вот здесь вот так, потому что это действительно...
Я бы хотел еще одно слово в защиту Владимира Владимировича Путина сказать. Все святые, я просто вот об этом сейчас подумал, они говорили, в чем задача царской власти верховной. Это защищать христианские, церковь Христовую, защищать христианские ценности. Недавно мы вспоминали, вот вчера на вечере Иосифа Маньюса, кто может отказать Владимиру Владимировичу в том, что он содействовал соединению русской зарубежной церкви и московского патриархата. Это после его визита произошло, и он для этого все сделал. Кто может ему отказать в том, это вся Европа говорит, что он пытается единственный в Европе, да и в мире, отстаивать христианские традиционные ценности. Хотя бы говорит об этом, заявляет. Это уже много значит.
Не боится об этом говорить, конечно. Не боится противостоять, противодействовать духу времени, который сейчас Европу всю захватил.
И мы его не превозносим, мы просто говорим с Анатолием Дмитриевичем о том, что сегодня нам необходимо единение и сплочение в это время, в это сложное время. А я хотел бы позвать, дорогие братья и сестры, всех еще раз, приходите, пожалуйста. Наблюдают в Министерстве культуры и думают, нужна эта выставка или нет. На выставку Павла Рыженко, первая после его кончины, он 16 июля на царственных мучеников, День памяти в канун, отошел ко Господу. Ваврушинский переулок, 17, строение 2. Приходите, братья и сестры, детей приводите, с Анастасией созвонитесь, она экскурсии расскажет о его работах. Это тоже очень важно, сколько Павел сделал для восстановления исторической памяти. Ну, а те, кто желает 8-го на Дмитрия Солунского в родительскую помолиться у чудотворных икон Матери Божией, мы с вами поедем Казанской, Киверской, звоните по телефону 8-903-151-61-14 и просим молитву о здравии тяжко болящей Богданы после операции и Григория. Сегодня ему должны были сделать операцию. О здравии Александры, тяжкоболящей Елены, Алексея, Валентины, Геннадия, Валентины, Татьяны. И у нас звонок еще один. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Александрович и ваш гость. Меня зовут Анатолий Елена, Ильич. Я из Москвы.
Да,
Елена. Очень, очень приятно. Я вот хотела сказать, что недавно была по Радонежу передача «Беседа». Мне очень она заинтересовала с академиком Лидовым. Я потом слушала ваш комментарий, не смогла услышать весь. И, знаете, мне он не понравился, ваш комментарий. Я вам скажу, почему. Потому что вы не увидели самого главного, что там было, что можно было вынести из этой беседы. А я лично вынесла то, что как мы должны молиться все за тот мир, который мы имеем сейчас. И в том числе за нашего президента, что, в общем-то, я стараюсь сделать, Владимира Владимировича Путина. Хотя я человек не монархически настроенный и не склонный к этому абсолютно. Я просто вам хочу посоветовать, не надо так вот отзываться о людях, кстати, я к Лиду не имею никакого отношения, даже не знаю, к сожалению, его имя отчество, просто не настроены монархически. Вы тем самым отпугиваете очень многих православных людей от радио «Радонеж». Я сама таких знаю, которые просто, когда слышат ваш голос, выключают. Я стараюсь этого не делать, потому что иногда вы говорите о действительно важных, божественных вещах. Как-то я слышала вашу передачу, вы рассказывали о Пресвятой Богородице. И, конечно, вот если бы таких передач было побольше...
Спасибо, Ирина.
Радонеже, сейчас,
да.
Одну секунду.
Да-да-да, говорите, пожалуйста.
Да. Очень мало передач о жития святых. А вот монархическая идея постоянно. Может быть, вот создать какую-то радио монархическое, понимаете?
Я вас понял. А теперь, дорогая Елена, я вам отвечу. У нас постоянно идут жития святых. И я считаю, что монархических передач у нас очень мало, потому что с самого начала радиостанции «Радонеж» больше двух десятилетий назад мы говорили о том, что такое монархия для русского народа. Объясню кратко. Один раз позвонил такой же ваш единомышленник и говорит: мы люди разных монархических, к разным партиям принадлежим, а вы нам навязываете свои монархические убеждения. Дорогая Елена, это не мои монархические убеждения. Дело в том, что отношение к монархии преподобного Серафима Саровского, святого праведного Иоанна Кронштадтского, Филарета Московского, всех святых, Анатолий Дмитриевич может сейчас перечислять еще на один час передачи всех святых Русской Православной, Вселенской Православной Церкви, греческих, учение о монархии – это учение о богоустановленности, самодержавной царской власти. И народ у нас русский должен быть не разделен на партии, а должен стать единой семьей, во главе которой должен стоять Отец, помазанник Божий, на которого в таинстве миропомазания должна снизойти благодать Божия, чтобы вести народ ко спасению и защищать Церковь. Это не мое личное убеждение, это убеждение. Об этом я доношу не свои мысли, не свои измышления, дорогая Елена. Я об этом в последнее время, к сожалению, редко говорю, потому что не удается, как в прежние годы. Об этом говорили все наши батюшки. Я могу вам цитировать святителя Иоанна Максимовича, святителя Серафима Соболева. Ну, я просто сейчас не хочу Анатолия Дмитриевича много времени отнимать. Но профессор Лидов меня возмутил вчера, потому что говорить о том, что виновата в войне... Вы мою передачу, если бы слышали внимательно, я еще раз повторю кратко свои слова. Он сказал, что виновата в этой бойне чудовищная, как он сказал, монархическая форма правления. Когда два человека, я не могу еще раз скажу, нельзя о святом царе говорить Николай, Вилли, Ники. Нельзя так говорить. Это святой царь-мученик. Это даже не кощунство, это невоспитанность, понимаете, просто. И меня это, конечно, резануло. А моя точка зрения, не только моя, а многих историков, обещаю, проведем еще эфиры на эту тему и круглые столы. Это все было задумано, Первая мировая война, чтобы сокрушить христианскую государственность и империю Габсбургов, и Германскую империю, и даже Османскую мусульманскую империю. А главный удар был нацелен на Третий Рим, на православное русское царство. Понимаете? Это принципиальный вопрос для нашего возрождения. Поднимется Россия или нет? И мы говорили все это перед прославлением государя. И вот то, что я вначале, Анатолий Дмитриевич, помнишь, мы говорили о том, что неужели вот 10 лет, казалось, все выяснили. Вновь на радио «Радонеж» мы слышим, что монархические убеждения – это отталкивает слушателей, оказывается.
Ну вот часто любят...
То, о чем Вячеслав Михайлович Лыков...
Часто любят либералы приводить слова Черчилля, что вот что демократия – это очень плохая форма правления, но он не знает ничего лучшего. Это все от того, что Черчилль не жил в православном государстве, потому что монархия английская – это не монархия, это демократическая монархия, конституционная монархия. Самодержавная государственность – это идеал государственного управления. Это не значит, что оно будет завтра. Завтра оно не будет, потому что нет подданных для того, чтобы был царь. Но стремиться к идеалу – это естественно для любого человека. Стремиться к идеалу государственного управления.
Елена, еще раз советую вам, почитайте слова о монархии. Я обязательно этому буду посвящать эфиры своей передачи святого праведного Иоанна Кронштадтского. Величайший наш святой. В квартире которого недавно побывал отца Геннадия Белового, Владимир Владимирович Путин тоже помолился. И, пожалуйста, не думайте, что я навязываю какую-то свою, или Анатолий Дмитриевич, мы навязываем свои политические пристрастия. Это мировоззрение православного человека, о котором говорили святые отцы. Передача подходит к концу, к сожалению.
А я могу сказать еще? Да, вот конечно, я тоже хотел воспользоваться случаем и напомнить, сказать всем, может быть, кому-то напомнить, кому-то сообщить о том, что 16 ноября будет такое очень знаменательное событие. Исполняется 60 лет известному нашему православному поэту, музыканту, иеромонаху Роману Матюшину. Вот. К сожалению, я не знаю, не слышал, чтобы как-то это широко отмечалось, вот такое, а событие знаменательное действительно. Вот мы решили в Петербурге провести творческий вечер иеромонаха Романа, вот связались с ним, предполагаем провести его 23-го, к сожалению, 16-го числа зал в Александро-Невской лавре занят, вот предполагаем 23 числа провести. Если у кого-то есть какие-то идеи, какие-то предложения в связи с этим, мы с радостью их примем, и если кто-то желает принять участие в организации, тоже напишите нам на сайт Русской Народной Линии.
Русская Народная Линия, да, и просто на сайт присылайте письма.
Да.
Да, а песни отца Романа, я думаю, вся страна их хорошо, да, хорошо знает. Это действительно явление в нашей жизни удивительное. А вот, Елена, слова святителя Серафима Соболева. «Эту царскую самодержавную власть мы должны стремиться воссоздать не только потому, что такое стремление будет истинным покаянием в нашем тяжком грехе уничтожения одной из исконных начал русской жизни и попустительству всему уничтожению. Это стремление одновременно соответствует и истинной русской идеологии, которая есть не что иное, как православная вера и основанная на ней русская жизнь во всех областях, начиная с личной и кончая государственной. Почему русское государство и должно возглавляться царской самодержавной властью?» Это кратко книга «Русская идеология» святителя Соболева. Конечно, русская идеология в последнее время была весьма сильно извращена вследствие отступления русского народа от православной веры. Но ныне народ наш возвращается к ней своими великими страданиями. А вернувшись к православной вере, он вернется и к царской самодержавной власти, как основанной на этой вере. Ну, мне кажется, мы, в общем-то, не отходим, когда говорим о необходимости самодержавной власти, не отходим от слов святителя. Анатолий Дмитриевич, спасибо, и всегда рады тебя видеть. Желаем помощи Русской Народной Линии, которая так же, как и радио «Радонеж», выживает, братья и сестры. Я это знаю хорошо, в очень непростых условиях. Помощи Божией тебе, твоим сотрудникам.
И спасибо. Ждем. Спасибо, Виктор Александрович, за приглашение. И мне всегда приятно принимать участие в программах «Радио Радонеж», потому что, в общем, делаем мы одно общее дело.
И поклон Петербургу, которому я сейчас, знаете, в чем завидую, дорогие братья и сестры? Я завидую Петербургу, когда вижу крестный ход с Казанской, из собора Казанского к Александро-Невской лавре, когда весь собор заполнен, когда весь Невский проспект заполнен народом. Вместе идет власть Петербурга, иерархия, священство и весь народ. Надеюсь, у нас когда-нибудь такое будет.
Во всей стране. Да, дай Бог.
Пресвятая Богородица, спаси нас. Святые царственные мученики, молите Бога о нас. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Великий Бог, увенчанный царю Николаем.